Глава 6.
«Быть может, это вас удивит, доктор Эйнсли», — сказал Хартли Аллардайс. «Но в нашем университете было много разговоров о вас с тех пор, как о ваших талантах и вашем прошлом стало известно».
«Да, это меня действительно удивляет», — кивнул Эйнсли. «Меня вообще почти все удивляет в последнее время».
Со времени его разговора с Марком Фигерасом прошло 3 дня. Эйнсли и Аллардайс встретились за ужином в городском клубе в центре Майами. Эйнсли было странно слышать обращение «доктор». Нет, с формальной точки зрения все было правильно, просто много лет никто к нему так не обращался, а он сам, даже еще будучи священником, избегал прибавлять к своей фамилии ученое звание. Впрочем, в нынешних обстоятельствах... Разговорчивый доктор Аллардайс между тем продолжал. «Публика обожает героев, которые живут по соседству. Всегда обожала. И вы превратились для всех в героя, потому что сумели раскрыть череду ужасных преступлений. Но особенно важно, что вы смогли это сделать чисто интеллектуальным путем, используя свою научную эрудицию. Вот почему вами так восхищаются в университетском мире. Я, кстати, не исключение». Непроизвольно Эйнсли улыбнулся и пробормотал слова благодарности. Аллардайс невозмутимо продолжал. «Вы оказались в лучах славы как нельзя более вовремя. Для меня, для тех, кого я представляю, и, надеюсь, для вас самого». Хартли Аллардайс был мужчиной весьма представительной внешности. Седой, с красивыми чертами лица, бронзовым загаром, уверенными манерами и ослепительной улыбкой. Он родился в богатой семье и сумел приумножить свои капиталы во главе международной инвестиционной компании, обогатив при этом и других. Проблемы образования были второй его страстью. Отсюда и общественный пост, который он занимал в университете Южной Флориды. «Я уже 6-й год председательствую в попечительском совете», — пояснил он. «И с самого начала моей мечтой было ввести в программу курс лекций по сравнительной истории религий. Само собой, факультет философии и религии у нас есть, но сравнительным анализом на нем занимаются куда меньше, чем мне хотелось бы». Аллардайс сделал паузу, потому что официант принес им основное блюдо, заказанное к ужину — баранье филе под бернским соусом. «Между прочим, мне кажется, вино должно вам понравиться. Это «Опус-1». Его создали 2 величайших винодела в мире — Роберт Мандави из долины Напа в Калифорнии и покойный Филипп де Ротшильд из Бордо. Попробуйте». «Вино великолепное», — подтвердил Эйнсли, что было чистой правдой. Он был наслышан об этом знаменитом вине, но зарплата полицейского ни разу не позволила ему его отведать. «А теперь перейду к сути дела», — сказал Аллардайс. «Ради чего, собственно, я хотел встретиться с вами? Видите ли, большинство современных молодых людей стремятся получать знания, которые гарантируют им престижные профессии — бизнесмена, врача, юриста или инженера. А мне бы хотелось привить молодежи интерес к сравнительному исследованию религиозных верований человечества. Ведь различные религии могут поведать нам куда больше традиционной истории о том, как жили люди в разные эпохи, о чем они думали, на что надеялись, в чем находили источник удовольствий, чего боялись, осознанно и подсознательно. Здесь, конечно, в первую очередь следует говорить о страхе смерти, о самом ужасном вопросе, который стоит перед всеми. Есть ли что-нибудь после смерти или же полное забвение?
«Еще вина, доктор Эйнсли».
«Спасибо, мне уже достаточно. Однако прежде, чем мы продолжим эту беседу, мне необходимо кое-что вам сказать.
Меньше всего хочу свести нашу беседу к монологу. Продолжайте, пожалуйста».
«Думаю, вам лучше будет знать, что, хотя я и увлечен сравнительным религоведением, сам я уже не верую. И довольно давно».
«Я догадывался», — отозвался Аллардайс.
«И это не имеет ровным счетом никакого значения. Возможно, даже это делает вас объективнее. Вы уверены, что не хотите больше вина?» Да, вполне. Спасибо. Так вот, причина, по которой я хотел встретиться с вами, проста. Совсем недавно мне удалось заручиться достаточной суммой денег, чтобы построить новое здание для факультета философии и религии в нашем университетском городке. Наибольший взнос, это несколько миллионов долларов, исходит от одного моего друга. Он, однако, узнав о вас и вашем уникальном опыте, поставил свой дар в зависимость от одного условия. Он хочет, чтобы на факультете появилась должность профессора сравнительного религоведения, которую бы занял известный авторитет в этой области. Таковым он согласен теперь считать только вас, доктор Эйнсли. «Вы это серьезно?» — удивленно вскинул брови Эйнсли. «Вполне. Могу я поинтересоваться, кто этот друг?» Аллардайс покачал головой. «Извините, но богатые жертвователи не любят огласки. А в наши дни причин для того, чтобы оставаться инкогнито, только прибавилось. Как бы то ни было, но университет подпишет с вами первоначальный контракт на 3 года. Ваше ежегодное содержание составит 100 тысяч долларов. Простите, что заговорил о деньгах, но иногда от этого никуда не деться». Несколько секунд они молчали, прежде чем Эйнсли сказал: «Никак не могу винить вас за это, доктор. И знаете что? Пожалуй, я все-таки глотну еще немного вина. Вам предстоит пройти через некоторые формальности», — вновь оживился Аллардайс. «Но это не составит для вас никакого труда». Карен его новости привели в совершеннейший восторг. «О, милый, соглашайся непременно. Это то, что тебе нужно. Ты в самом деле признанный эксперт в своей области, и к тому же, как выясняется, у тебя есть педагогическая жилка. Я тебе не говорила, но после случая в городском совете я позвонила Руби Боуи, чтобы поблагодарить ее от себя и от Джейсона. Кроме всего прочего, она рассказала мне, как ценят тебя молодые детективы из вашего отдела, как многому ты научил их. Мне еще предстоит выдержать собеседование с университетским начальством, прежде чем меня утвердят», — напомнил ей Эйнсли. «Для тебя это сущие пустяки». Ему устроили несколько собеседований. Самое ответственное — с проректором университета доктором Гевином Лоренсом. Тихим, невысокого роста брюнетом, чьи манеры, однако, выдавали человека неглупого и властного. Еще раз заглянув в лежавшее раскрытым перед ним на столе личное дело Эйнсли, он сказал: «Что ж, с точки зрения научной подготовки вы вполне достойны занять эту кафедру. Есть одно обстоятельство, о котором я хотел бы поставить вас в известность». Эйнсли повторил то, что прежде говорил Аллардайсу об утрате веры. «Здесь есть и об этом», — сказал проректор, опустив на папку с личным делом ладонь. «В своем отчете Хартли упомянул о вашем признании, заключив, что оценил вашу прямоту. Мне она тоже по душе, и я склонен согласиться. Неверие не может стать в данном случае препятствием». Лоренс откинулся на спинку кресла и свел вместе кончики пальцев. «До меня доходили слухи, что некоторые наши богословы чувствуют, как вера ослабевает в них по мере того, как накапливаются знания. Нечто подобное произошло и со мной. Как я уже сказал, это не играет роли. В нашем университете не принято влезать в чужие религиозные убеждения или осуждать за их отсутствие. Для нас важно честное служение науке и умение передать свои знания молодым. Надеюсь, это понятно».
«Несомненно».
«Тогда мне осталось только предупредить, что иногда мы будем просить вас выступить с лекциями по вашему предмету для широкой публики. При вашей нынешней славе и популярности вы соберете полные залы, а поскольку вход на такие лекции у нас платный...» Проректор лукаво улыбнулся. Потом заговорил о 3-летнем сроке контракта с Эйнсли. «Когда он закончится, мы почти наверняка сможем продлить его. Или у вас появится предложение из других университетов. Я чувствую, что со студентами вы поладите, это ключ к успеху.
«Есть еще одна вещь», — сказал проректор. «Расскажите мне немного о том, как вы планируете преподавать сравнительное религоведение».
Эйнсли был обескуражен.
«Я пока не думал об этом».
«Не озадачивайтесь, так, навскидку, тезисно».
Эйнсли подумал. «Я бы учил, что факт — это факт, что бы он ни значил. Как вы сказали ранее, за последние 20 лет появилось так много новых данных о религиях, которые требуют изучения. Чего я хотел бы избежать, так это суждений. Студенты, если захотят, могут сделать их самостоятельно. Я не стал бы заниматься прозелитизмом, он не очень-то уживается с исследованием религий».
Лоурен задумчиво кивнул.
«А в более широком образовательном плане, как вы видите, сравнительное религоведение?»
«О, без сомнения, как важная составляющая истории человечества на протяжении примерно 5000 лет. И за это время религии были причиной инноваций, разрушений, войн, мира, справедливости и тирании. В большинстве религий имелись свои святые негодяи, а кто-то использовал религию, чтобы укрепить свою власть.
Религии, конечно, изобилуют как позитивными, так и негативными моментами. В какой пропорции, по-вашему? Или это уже, как вы называете, суждение?»
«Возможно. По крайней мере, я недостаточно компетентен, чтобы судить об этом. Да и едва ли кто-то достаточно. Что я знаю, так это то, что, независимо от наших взглядов на историю религий, никакой другой аспект человеческого поведения на протяжении веков не был таким всепроникающим и продолжительным».
Эйнсли усмехнулся.
«Я полагаю, что это само по себе показывает важность сравнительного религоведения сегодня, в том числе в образовании».
Наступила недолгая пауза, потом проректор сказал.
«Ну что ж, спасибо, доктор Эйнсли. Можете быть уверены, что я буду в числе ваших первых слушателей, как только вы начнете читать свой курс».
Попрощались они по-дружески. «Как я слышал, Хартли собирается устроить у себя дома нечто вроде приема в вашу честь. Это хорошая возможность познакомиться с будущими коллегами. И непременно приходите с супругой, слышите?»
Когда назначение в университет Южной Флориды было окончательно подтверждено, и Эйнсли подал заявление об уходе из полицейского управления Майами, многие из тех, кто был знаком с ним, включая самых высокопоставленных офицеров, заходили пожелать ему удачи. За 10-летнюю службу в полиции ему причиталась пенсия. Небольшая, но, как он сам сказал Карен, хватит, чтоб иной раз пропустить с тобой бутылочку опуса один. Но одной своей привилегией Эйнсли не воспользовался. Он не сохранил за собой глок, а сдал его в арсенал управления. Оружием он был сыт по горло и не собирался хранить дома пистолет, тем более что до него не ровен час могли добраться дети. Карен от всего происшедшего впала в полнейшую эйфорию. Она понимала, что муж сможет теперь уделять гораздо больше времени ей самой, Джейсону, а позже их второму ребенку, до рождения которого оставалось 4 месяца. Она уже прошла ультразвуковое обследование, и они узнали, что будет девочка. Они решили, что назовут ее Руби.